мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. Сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущие через недельную главу Ницавим Ваелах, две недельные главы. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эти недельные главы. Вся книга Дворим – это последнее наставление Моше народу, который стоит на входе в обетованную землю. И желание Моше во всех деталях разъяснить постановление Торы, раскрыть их глубинный смысл. И, по сути, вся книга Дворим – это Тора Всевышнего, пропущенная уже через сердце Моше. Наша недельная глава Ницавим и Ваелах является началом церемонии обновления Завета, который происходит в степях Моава под руководством Моше. И в этом начале церемонии обновления Завета есть две части. Первая часть – это разъяснительная часть, в которой Моше подробно изложил все заповеди, повеления и уставы Всевышнего. А вторая часть – это сама церемония заключения Завета, которая, что важно, тоже состоит из двух частей, и чуть позже мы об этом поговорим, но прежде несколько слов об этой самой форме, этой церемонии обновления Завета, которая состоит из разъяснительной части, зачем она нужна, и самой церемонии заключения Завета. Понимание вот этих деталей очень важно для нас. Давайте вспомним, как заключался Завет у горы Синайской. Там тоже сначала была разъяснительная часть. Моше прочитывает народу содержание Завета, народ слушает, соглашается, сказав все, что сказал Привечный, сделаем. А потом уже приносится вот эта жертва, кровью которой скрепляется этот Завет. Книга Шмот, 24 глава. Прочитаем, как это было. 4 стих. «И написал Моше все слова Привечного, и, встав рано поутру, поставил пред горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, заколали тельцов в мирную жертву Привечного. Моше, взяв половину крови, влил в чаши, а другой половиной окропил жертвенник, и взял книгу Завета, Сефер Габрит. Взял книгу Завета и прочитал ее вслух народу». Вот здесь мы видим вот эту разъяснительную часть, которая всегда присутствует при заключении Завета. «И сказали они, все, что сказал Привечный, сделаем и будем послушны. И взял Моше крови и окропил народ, говоря, вот кровь Завета, который Привечный заключил с вами о всех словах сих». Мы видим, что сам Завет, его содержание в этих словах, которые Моше прочитал народу. А есть еще кровь Завета, и это кровь тех животных, которые были принесены в жертву, которая скрепляет этот Завет. Мы подробно сейчас говорим об этом для того, чтобы мы понимали содержание Нового Завета. Оно также должно состоять из слов Всевышнего, вот эта разъяснительная часть, которая всегда присутствует при заключении Завета. И нам важно понимать, каких слов. Только вместо крови животного пролита кровь Сына Всевышнего. И вот то, что Моше окропил кровью жертвы не только жертвенник, но и народ, вот это очень важный момент. По сути, речь идет о духовном свидетельстве, которое говорит об отождествлении народа с этой жертвой. Мы все время говорим, что все жертвы животных, они указывают на душу человека, на земную составляющую души человека. Это как бы образы. Так вот, когда Моше окропляет народ кровью вот этих животных, то, по сути, происходит отождествление народа с этой жертвой животных. И когда мы заключали завет со Всевышним во имени Иешуа Машиаха через водное погружение, то как раз вот это водное погружение и было нашим свидетельством нашей готовности умирать для себя ради слов вот этого завета, который нам объявлен. И это как раз подобно тому, как Моше окропил кровью животного, принесенного в жертву, весь народ при заключении завета. То есть мы берем обязательство посвящать свою душу в содержание этого завета. И очень важно всем нам хорошо понимать вот этот тонкий момент, говоря о Новом Завете, где слова завета, то есть суть завета, и где кровь завета, которой скрепляется этот завет. Иешуа умер на стойке казни именно потому, что его Всевышний избрал быть ходатаем Нового Завета. Написано в послании евреям, 9 главе, 15 стихе. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете. Обратите внимание. В Первом Завете были преступления против заповеди Всевышнего. Иешуа умирает и своей жертвой искупает все наши грехи, которые мы сделали против заповедей, которые были в Первом Завете, даже хотя мы их и не знали еще, когда мы пришли к Иешуа Машеху. Призванные к вечному наследию получили обетованное. То есть с этого момента мы становимся призванными к вечному наследию. Но как мы получим это обетованное? Через познание этого наследия. А что является этим наследием? Это Мараша, это вечное наследие, это Тора Всевышнего. Это как раз содержание вот этого завета. Но попутно риторический вопрос отвечать не нужно. А каково содержание Нового Завета, чтобы можно было сказать так же, как Моше сказал? Вот эта кровь завета, который привечно заключил с вами о всех словах сих. Ну, с кровью, которую пролил Иешуа Машиах, понятно. А какие же слова, какое содержание вот этого Нового Завета? Через пророка Иеремиягу Всевышний говорит нам, что содержанием Нового Завета является вся его Тора, та Тора, которая стала разъяснительной частью вот этого обновленного Завета, церемония заключения которого начинается в нашей недельной главе Ницавим. И по сути, если говорить о содержании этого завета, то это завет в тех же самых словах, которые были в Первом Завете, который Всевышний заключил со своим народом у горы Хариф. Только к этому завету еще следует добавить завет благословения и проклятия, который как раз и обновляется в Моавитских степях при входе в обетованную землю. И вот Машех Иешуа, будучи ходатаем Нового Завета, он умер именно для того, чтобы искупить всех, которые будут входить в Новый Завет, от преступлений, сделанных в Первом Завете. И все для того, чтобы мы могли войти в это духовное наследие, которое Всевышний дарует своему народу, чтобы оно стало содержанием мысли нашей души, и через это мы получили обетованную землю, будущий мир. Давайте прочитаем, что говорит сам Всевышний о содержании Нового Завета. Это Иеремиягу 31 глава, с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Привечный, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Ягуды Новый Завет». Обратите внимание, не с домом из язычников, не с языческой церковью, а с домом Израиля и с домом Ягуды. Новый Завет. Не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда я взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Привечный. Ну вот завет, который я заключил с домом Израилевым после тех дней, говорит Привечный. Смотрим оригинал текста, там написано «Вложу Тору мою». Вот именно эту Тору, которую в степях Моавитских сейчас Моше во всех деталях разъясняет народу перед тем, как они войдут в обетованную землю. «Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, они будут моим народом». Другими словами, вот через эти тексты сам Всевышний говорит нам о том, что содержанием тех слов Нового Завета, в которых с нами заключается завет, является все та же Тора Моше, которую Всевышний сам написал, подчеркиваю, сам написал, и через Моше дал своему народу для научения. И об этом сказано в 24 главе книги Шмот, в 12 стихе. Написано: «И сказал Привечный Моше, зайди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные, и Тору, и Мицвот, Тору и заповеди, которые я написал, Всевышний говорит, я написал для научения их». И мы знаем, что само слово «Тора» от слова «ор» – свет, учение о свете. О том свете, который Всевышний приготовил для праведника в будущем мире, о том свете, которому он повелел в первый день творения воссиять в этом мире, о том свете, которому он повелел воссиять в наших сердцах, дабы просветить наши души познанием славы Всевышнего в лице Иешуа Машиаха. То есть вот здесь мы видим, что сам Всевышний говорит, что вот эту Тору, которую мы называем Торой Моше, ее написал сам Всевышний и написал для научения своего народа. Так вот, говоря о Новом Завете и его содержании, Всевышний через пророка Иеремиягу говорит, что содержание слов Нового Завета – все та же Тора, которую он написал для научения его народа. Но только теперь он вложит свою Тору во внутренность своего народа и напишет ее на их сердцах. И, как мы читали в послании евреям, 9 главе, 15 стихе, для того, чтобы этот процесс начался, нужно было искупить все грехи, которые сделал его народ, и все, которые входят в этот завет, все преступления, которые сделаны против заповедей этой Торы, которые были содержанием Первого Завета. И они также становятся, как мы видим, содержанием и Нового Завета. Ну и чтобы до конца прояснить для нас вот эту суть того процесса, о котором говорит Всевышний, вложение внутрь нас Торы Моше, нам нужно еще посмотреть на слова Иешуа о чаше Нового Завета, в которой его кровь, которую нам всем нужно пить. Это очень важный момент, который нам нужно хорошо понимать, чтобы не стать идолопоклонниками. Смотрите, Матфея 26 глава, 27-28 стих, Иешуа Машиах говорит: «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все». То есть мы видим чашу. Чаша – плод виноградной лозы. Иешуа берет эту чашу, благословляет ее, благословен Привечный, произрастивший плод виноградной лозы, и передает своим ученикам. И говорит: «Ибо сие есть кровь моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Итак, в чаше, которую подает Иешуа своим ученикам, налито вино, которое является плодом виноградной лозы. И Машиах говорит, что это моя кровь, и ее должны пить все. О чем говорит Иешуа? О том, чтобы мы стали каннибалистами? Или о чем-то другом? Безусловно, Иешуа говорит совсем о другом. Духовная суть плода виноградной лозы – это как раз и есть плоды Духа, которые раскрывают полноту познания Духа о Машиахе, каждым ставшим на путь познания Его. Об этом апостол Павел в послании Галатам говорит так, 5 глава, 22 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет суда, нет закона». В иврите слово «мишпат» – закон справедливого суда. Вот на русский язык тоже переводится как «закон». Но те, которые Христовы, то есть те, которые принадлежат Машиаху, распяли плоть со страстями и похотями, и если мы живем духом, то по духу и поступать должны. То есть если мы живем духом Машиаха, живущего в нас, то наши поступки должны об этом свидетельствовать. И вот это свидетельство и есть плод нашего духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И это как раз вот те плоды духа, суть плод виноградной лозы. Таким образом, когда Иешуа дает своим ученикам чашу Нового Завета и говорит, чтобы пили из нее все, речь как раз здесь идет об обновлении мысли души нашей и духа ума нашего через познание Торы Всевышнего. Именно в тот момент, когда слова Торы становятся мыслями нашей души, именно в этот момент происходит обновление духа ума нашего в подобие духа Машеха. То есть мы соединяемся с духом Машеха в своей душе. И тьма уходит, приходит свет. Этим светом наполняется наша душа, и мы становимся светом этому миру. И именно так Всевышний исполняет свое обетование Нового Завета, сказав: «Вложу Тору мою во внутренность их, и на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, они будут моим народом». Ну вот о содержании Завета, по которому Всевышний вложит в нас свою Тору, нам стало понятно. Но вот еще что важно нам для понимания этого процесса вложения внутрь нас Торы Моше, так это то, что сама церемония заключения Завета тоже состоит из двух частей. И это тоже очень важно, чтобы мы это увидели и поняли, как это относится к нам. В самом начале этого разбора мы говорили о том, что наши недельноглавы Ницавим и Ваелых являются началом церемонии обновления Завета, который происходит в степях Моава под руководством Моше. Это очень важно. И мы говорили, что в этой церемонии обновления Завета есть две части. Первая часть – это разъяснительная часть, в которой Моше подробно изложит все заповеди, повеления и уставы Всевышнего, которые, как мы только что увидели, они являются содержанием и Нового Завета. А вторая часть – это непосредственно сама церемония заключения Завета, которая уже произойдет в обетованной земле под руководством Йегошуа бен Нуна. Так вот, сама церемония Завета, как мы видим, тоже состоит из двух частей. И это очень важно нам увидеть, поскольку мы сейчас стоим накануне праздника Воцарения Всесильного в этом мире. И это время, когда Всевышний будет судить нас по нашим делам, а наши дела по нашим намерениям. И все будет связано именно с теми плодами Духа, с которыми мы придем предстать пред Всевышнего, поскольку каждый праздник Привечного – это время нашего свидетельства, и Всевышний говорит: «Пустыми не приходите на праздники мои». То есть очень важно принести эти плоды Духа. Так вот, то, что я вам сейчас скажу, это может вас сильно удивить. Поэтому, прежде чем я это скажу, приведу несколько текстов из священных писаний, чтобы подготовить вас к пониманию того, что я вам скажу в контексте нашего стояния перед Всевышним в день Его суда, в праздник Шабатон Зихрон Труа, день воцарения Всевышнего в этом мире. Мы все привыкли к тому, так нас учат, что обвинителем нас всегда выступает Сатан. Но на самом деле, если смотреть книгу Откровений, то там он назван не обвинителем, а клеветником. 12 глава, 10 стих написано: «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство всесильного нашего и власть Машеха его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед всесильным нашим день и ночь». Ну, понятно, что обмануть Всесильного никто не может. Всевышний от начала знает, что будет в конце. Но при этом, согласитесь, клеветник, ну, никак не может быть обвинителем. Обвинитель, он должен аргументировать свои обвинения. Также, когда мы смотрим книгу Иова, первую главу, то мы видим там, ну, так говорят мудрецы, вот эту картину духовного мира в день суда Всевышнего. Первая глава Иова, 6 стих и дальше написано: «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред лицо Привечного». Вот это как раз и есть вот этот день Рошашана, день суда Всевышнего. «Между ними пришел и сатана, и сказал Привечный сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Привечному и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Привечный сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана при вечном и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» И сказал привечный сатане: «Вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица привечного. Вот из этого текста мы видим, что сатан здесь выступает не в роли обвинителя, а скорее в роли искусителя. И искушать он нас будет именно для того, чтобы Всевышний, а еще больше мы, могли увидеть, насколько мы верны Торе. И вот там, где мы будем поступать против Торы, вот именно Тора нас и будет судить в этом. Так вот, если говорить о народе Всевышнего, который, как говорят комментаторы Торы, сам Всевышний скрывает в эти дни своего суда от сатана, и поэтому вы не увидите в эти дни луну на небосводе, хотя Рош Ходеш 7 месяца уже начался, а луны все еще нет. А как говорят комментарии, луна – это и есть образ сынов Якова, которая светит в этот мир отраженным светом. Ну, скоро придет время, когда эта луна будет светить светом Машеха, живущего в нем. Также мы видим, как в пустыне Билам не смог проклясть народ Всевышнего, потому что народ покрывали облака славы Всевышнего. Но вот когда надо было судить народ Всевышнего, преступивший его заповеди и ставший поклоняться идолам, то сам Всевышний, как отец этого народа, производил свой суд. Ну вот все это я вам рассказал, чтобы вы могли понять, что когда мы предстанем перед Всевышним в день его суда, а это как раз ровно через неделю будет, то обвинять нас будет не сатан, обвинять нас будет Моше и Тора, которую Всевышний написал и даровал нам через Моше. Ну и чтобы долго об этом не говорить, приведу несколько текстов из священных писаний. Первый текст взят из нашей недельной главы Ваелых, который мы читаем сегодня, 31 глава, с 24 стиха. «Когда Моше вписал в книгу все слова этой Торы до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег завета привечного, сказав: «Возьмите сию сефер Тора, книгу учения о свете, и положите ее одесную ковчега завета привечного всесильного вашего. Там в этом ковчеге внутри лежат заповеди Всевышнего, и это же образ человека, как храма Всевышнего, где есть святое святых, это наше сердце, где Всевышний в небесной составляющей нашей души возродил Машиах. А есть святое, это наша душа, которую нам надо просветить светом славы Сына Всевышнего, который Всевышний возродил в наших сердцах. И вот одесную нашего сердца Маша говорит: положите вот эту книгу «Учение о свете», и она там будет свидетельствовать против тебя. То есть Тора будет свидетельствовать против каждого из нас именно в тех местах, где мы приступаем к заповеди Торы. Там, где мы живем по Торе, Тора действительно не будет свидетельствовать против нас, она будет радоваться вместе с нами. Точно так же, как мы будем танцевать вместе с ней в обнимку в праздник Симхат Тора. И также о том, что нашим обвинителем на суде Всевышнего будет Моше и Тора, которую Всевышний даровал своему народу через Моше для научения, говорит нам и Иешуа в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 45 стиха. Написано: «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Подумайте, вся Тора, которую записал Моше, которую написал сам Всевышний для научения своего народа, она вся о Машиахе. Поэтому апостол Павел и говорит, что отцы в пустыне ели и пили духовную пищу и духовного питья, которые текут из последующего духовного камня, который есть о Машеях, а в пустыне духовная пища и духовное питье была только Тора Маше. Если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Итак, сам Йешуа говорит нам, что на суде Всесильного обвинять будет нас не Сатан, обвинять нас будет Маше и его Тора. А вот слова Йешуа о том, что Маше писал об Амашехе, как сказал Йешуа, ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Так вот эти слова говорят нам о том, что именно так будет происходить суд Амашеха, о котором говорит апостол Павел, ну, в своем учении, в послании Римлянам и в послании Коринфянам, где написано, ну, в Римлянах 14 главе в 10 стихе, написано так: «Что ты осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, на суд Амашех». Еще здесь, 2 Коринфянам 5 глава 10 стих: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Амашеха, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Таким образом, с одной стороны, Йешуа нам говорит, что мы на суд не приходим. Это в 5 главе Иоанна, 24 стихе, Йешуа говорит: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имея жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». То есть, как бы мы на суд не должны приходить, с одной стороны. А с другой стороны, слово говорит нам, что всем нам предстоит предстать на суд Амашеха. И вот на этом суде обвинять нас как раз и будет Маше и Тора, который сам Всевышний написал для нас и даровал нам через Маше. И по сути она как раз и является содержанием Амашеха. Поэтому и суд называется судом Амашеха. Вот это важно было сказать, прежде чем мы перейдем к самой церемонии заключения обновленного завета, который, как я уже сказал в начале, состоит из двух частей. Первая часть заключения обновленного завета происходит в Моавитских степях под руководством Маше. Вот это важно видеть. И мы видели, что именно в этой части происходит объявление содержания завета. Маше подробно разъясняет народу все постановления Торы, раскрывает их глубинный смысл так, чтобы всем было понятно, где для них жизнь, а где для них смерть. Это первая часть церемонии заключения завета. А вторая часть заключения обновленного завета происходит уже в обетованной земле и не под руководством Маше, а под руководством Егошуа. И мы видим, что именно там, между двух гор, Герзим и Эйваль, священники произносят слова благословения и проклятия, а потом на горе Эйваль поставится жертвенник и большой камень, обмазанный известью, на котором будут записаны все слова этого завета, чтобы народ, перед тем, как принять этот завет, во-первых, слышали слова этого завета, а во-вторых, видели их написанными на камне. Йегошуа бен Нун, Иисус Навин, 8 глава, с 30 стиха. Написано: это уже вторая часть церемонии заключения обновленного завета. Это же все образы, и все это для нас написано в наставлении. Тогда Йегошуа устроил жертвенник привечному всесильному Израилеву на горе Эйваль. И мы помним, что это совершенно лысая гора, в отличие от горы Гризим, которая напротив, как райский сад. Как заповедал Маше, раб привечного сынам Израилеву, о чем написано в книге Сефер Тора Маше. В книге Торы Маше. Жертвенник из камней цельных, на которых не поднимали железо. И принесли на нем всесожжение привечным, совершили жертвы мирные. И написал Йегошуа там на камнях список с Торы Маше, который он написал перед сынами Израиля. Весь Израиль, старейшины его, и надзиратели его, и судьи его, стали с той и другой стороны ковчега против священников и левитов, носящих ковчег завета привечного. Как пришельцы, так и природные жители. Одна половина их у горы Гризим, другая половина у горы Эйваль, как прежде повелел Маше, раб привечного, благословляет народ Израилев И потом прочитал Егошуа все слова Торы, благословение и проклятие, как написано в Торе. Из всего, что Моше заповедовал Егошуа, не было ни одного слова, которое Егошуа не прочитал бы перед всем собранием Израиля и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Ну вот, опять мы видим, как сначала звучит объяснительная часть, а потом приносится уже жертва и происходит заключение завета, как об этом писал Моше в 27 главе книги Дворим, с 4 стиха, еще раз прочитаем, написано. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни, те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Иваль, обмажьте их известью и устрой там жертвенник привечному, всесильному твоему. Жертвенник из камней, не поднимай на них железо. Из камней цельных устрой жертвенник привечного всесильного твоего и вознеси на нем всесожжение привечному всесильному твоему и принеси жертву мирную и ешь там и веселись пред привечным всесильным твоим и напиши на камнях все слова Торы этой очень явственно. И сказал Моше и священники левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день сей ты сделался народом привечного всесильного твоего. Итак, слушай гласа привечного всесильного твоего и исполняй заповеди его и постановления его, которые заповедую тебе сегодня». То есть, вот только после всего этого объявления содержания завета и принесения жертв, когда зачитывались благословения проклятия, и народ, стоящий у горы Гризим и у горы Гайваль, произносили «Амен», вот только после этого народ и соделался народом привечного всесильного своего. Без этого подтверждения народом своего согласия на вхождение в этот завет Всевышний, по сути, вообще не может управлять этим народом и что-либо требовать от него, поскольку от начала сотворения человека Всевышний дал каждому человеку свободу выбора между добром и злом. Но после вступления в завет Всевышний берет на себя ответственность за духовное воспитание вот этого народа, который вошел в завет, поскольку именно этот народ должен принести всем народам свет его Тор. И вот в начале нашей недельной главы Ницавим, говоря о первой части церемонии заключения этого обновленного завета, который относится и к нам, который включает в себя и благословение, и проклятие, Моше говорит такие слова. Так начинается глава Ницавим. 29 глава, 10 стих и дальше. «Все вы сегодня стоите пред лицом привечного всесильного вашего». Это как раз то, что будет происходить с нами, когда мы будем стоять. Праздник Шабатон Зихрон Труа, Суда Всевышнего. «Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоего до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет привечного всесильного твоего и в клятвенный договор с ним, который привечный всесильный твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня его народом и ему быть тебе всесильным, как он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исхаку, Якову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор. Но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом привечного всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Очень важный текст. Ответы здесь есть на многие наши вопросы. Первый момент. Мы видим, что в этот завет вступают все, которые вот в этот момент стоят пред лицом привечного. Обратите внимание, здесь не только взрослые мужчины, но и дети, и женщины, и также пришельцы. Как написано, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет привечного всесильного твоего, клятвенный договор с ним, который привечный всесильный твой сегодня поставляет с тобой. Это очень важный момент. Все, от большого до малого, должны подтвердить свое согласие войти в этот завет, прежде чем они войдут в обетованную землю. И поэтому, когда у нас встает вопрос, а как быть с нашими детьми? Ждать, когда они вырастут и сами примут решение входить в этот завет? Ответ здесь. Все члены семьи должны дать вместе с тобой согласие войти в этот завет. И мужья, и жены, и их дети. И не нужно ждать, когда дети вырастут и решат сами, нужно им это или нет. Именно поэтому Иешуа сказал, чтобы не запрещали детям приходить к нему. Об этом Евангелие от Матфея, 19 главе, с 13 стиха написано так. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли, но Иешуа сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Но, смотрите, на этом список вошедших в этот обновленный завет из членов нашей семьи не заканчивается. В 14 стихе 29 главы книги Дворим дальше написано: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Превечного Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Те, которых нет с нами сегодня, это наши внуки, правнуки, даже до тысячи родов. Задумайтесь об этом. Помню, когда мы раньше говорили о заповеди Всевышнего Аврааму делать обрезание наружной крайней плоти младенцу, родившемуся в доме Авраама на восьмой день от рождения, мы тогда удивлялись. Мы ведь понимаем, что обрезание наружной крайней плоти – это свидетельство вхождения в завет об Амашеяхе, содержание которого – идти к себе истинному, наступая на себя к лицу Привечного и становиться непорочным. И мы тогда удивлялись, как можно вводить в узы завета младенца, который еще ничего не понимает. Где же его свобода выбора? Этого делать нельзя, ребенок сам должен вырасти и выбрать, по какому пути ему идти. Так вот, обрезание ребенка на восьмой день от рождения – это относится ко всем потомкам Авраама, которые родятся у него в последующие дни до окончания этого мира. И все это является частью церемонии заключения обновленного завета, который Всевышний заключил со своим народом там, на входе в обетованную землю. Как написано: «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Привечного Всесильного нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». То есть все потомки до тысячи родов, ибо этот завет действует на тысячу родов. А тысяча родов, вы прикиньте, если даже один род, его длительность 20 лет, то это 20 тысяч лет. А мы только приближаемся к седьмому тысячелетию. Так вот, по условиям заключения вот этого обновленного завета для всех, которые стоят на входе в обетованную землю, есть один пункт, где написано, что и ты, и жена твоя, и дети твои, и все потомки твои, которые родятся у тебя, ты ответственен за то, чтобы все они были в этом завете. И когда отец обрезает своего младенца, который родился, этим обрезанием он дает обязательство перед Всевышним, что он сделает все для того, чтобы научить своего ребенка, пока он вырастет, ходить путем Привечного. Так Всевышний заповедал Аврааму в 18 главе Берешит, сказав, что он избрал Авраама именно для того, чтобы он научил детей своих после себя и дом свой ходить путем Адоная. Недельная глава Ницавим всегда читается в канун праздника напоминания трубного звука «Шабатон Зихрон Труа». И это день, когда перед Всевышним проходит все его творение, и он каждому выносит свой приговор. А проходит перед ним не только его народ, обвинителем которого является сам Моше, но также проходят перед ним и все народы, которых сотворил Всевышний, и за грехи которых, против заповедей, которые даны были в Первом Завете, 2000 лет назад Всевышний отдал своего Сына и хочет, чтобы все эти люди познали истину и спаслись. И вот они тоже проходят перед Всевышним в этот день суда. И Всевышний определяет судьбу каждого из них на наступающий год. И определяет в соответствии с теми плодами, с которыми приходит человек пред Всевышнего. Знает он этого или не знает. И апостол Павел, будучи поставлен на служение самим Иешуа Машиахом, как апостол язычников, в то время, когда был в Афинах, обратился ко всем народам и сказал, что нет другого Бога, кроме единого, сотворившего небо и землю и животворящего все собой. Это он сказал, увидев то многобожие количество всяких идолов, которые там были в их Ареопаге. Так вот, вот этот единый Творец, который сотворил небо и землю и который собой поддерживает существование этого мира и всего сотворенного каждое мгновение, он повелевает всем народам, каждому человеку в этом народе, уже 2000 лет назад, через апостола Павла, стать на путь возвращения к себе истинному. Это и называется путь тшувы. Поскольку всякий сосуд, сотворенный Всевышним, который не соответствует той цели, ради которой он был сотворен, будет разбит. А человек от начала сотворен, чтобы ему стать подобным образу и подобию Сына Всевышнего. И если человек не будет соответствовать той цели, ради которой он был сотворен, то когда он предстанет на суд Всевышнего, который он будет производить через своего сына Иешуа Машиаха, тогда всякий человек, который не будет соответствовать этой цели, ради которой был сотворен, будет брошен в озеро Огненное. И апостол Павел в книге Деяний 17 главе об этом сказал так, 22 стих и дальше. «И став Павел среди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Всего-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне, и это Павел говорит 2000 лет назад, повелевает людям, всем, повсюду покаяться, то есть стать на путь тшувы, на путь обновления духа своего ума. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Желаю всем вам, всему народу Всевышнего и всем людям, стоящим на пути ко Всевышнему, хорошей записи в книгу жизни Всевышнего, и пусть эта запись будет скреплена его печатью в имени Иешуа Машиаха. Аминь.